Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия направляет в Луганскую область еще один конвой с гуманитарной помощью. Как на это отреагирует Киев? Новым президентом самопровозглашенной республики Абхазия избран Рауль Хаджимба. Что это изменит в отношениях Сухуми с Москвой и Тбилиси? Актер Олег Басилашвили призывает прекратить идеологическое преследование Андрея Макаревича за концерт на востоке Украины. Что такое настоящий патриотизм? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинские военные сообщают о вторжении на территорию страны в районе Новоазовска российской бронетехники. Российские представители эту информацию опровергают. Накануне сепаратисты, которые контролируют Донецк, провели в городе так называемый парад военнопленных. Международная правозащитная организация назвали эту акцию нарушением Женевской конвенции по правам человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Украинские военные утверждают, что в понедельник на территорию Украины в районе Новоазовска вторглась российская бронетехника. Военные сообщают, что в Мариуполе сейчас находится не менее 1000 украинских военнослужащих, и по этому городу, в котором сейчас базируется Донецкая областная администрация, ничего не угрожает. В Мариуполе работает корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган, и, по его данным, обстановка в городе спокойная.
Есть сообщения украинских пограничников и пресс-центра антитеррористической операции о том, что прорвалась колонна техники через границу в районе Новоазовской и двигается в сторону Мариуполя. Местные органы власти заявляют о том, что они не покидают город, но при этом просят людей быть осторожными. Мариуполь на Азовском море – это один из крупнейших портов. Здесь крупная промышленность, предприятия. Самое важное – то, что это город, он оплот украинского патриотизма на Донбассе, Донецкой области. И здесь сейчас находятся, самое главное, что здесь сейчас находятся местные органы власти Донецкой области. Фактически управление Донецкой областью происходит из Мариуполя.
Накануне сепаратисты, контролирующие Донецк, провели марш военнопленных. Они прогнали около 50 военных и сотрудников спецслужб по центру города. На кадрах видно, что простые жители Донецка наблюдают за колонной пленных во время семейных пикников. Дети и взрослые топчут украинские флаги. По информации помощника главы Донецкой областной администрации Сергея Таруты Константина Батосского, по фото с этой акции удалось установить, что в колонне действительно находились пленные украинские военные и сотрудники силовых структур.
Это аморальный, омерзительный, античеловеческий жест.
Как обычные жители Донецка реагировали на этот парад?
Людей немного. А в основном это пенсионеры, представители старшего поколения, которые непосредственно связаны с ДНР и здесь, возможно, там участвуют, которые искренне им симпатизируют. Говорить о том, что эти люди выражают позицию всего города, просто неправильно.
Какова сейчас обстановка в Донецке?
Украинской власти в Донецке нет. Город находится под контролем террористов, поэтому сведения, которые там поступают, они достаточно обрывистые. И очень сложная ситуация сейчас с подачей электроэнергии. Не всегда удается оперативно починить те повреждения, которые появляются в ходе артобстрела. И мы наблюдаем большое количество стычек внутри террористов. Там есть несколько групп влияния, которые между собой выясняют отношения.
Марш пленных, который провели сепаратисты, нарушает Женевскую конвенцию по правам человека, считает глава российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Эта конвенция запрещает унизительное и оскорбительное обращение с пленными, а также оскорбление их достоинства.
Это не только отвратительно само по себе, но это совершенно однозначное нарушение международного гуманитарного права. То есть законов войны и общая для всех Женевских конвенций, конвенций, в которых прописаны законы войны, третья статья, она содержит в себе запрет на покушение на личное достоинство, в частности, унижающее обращение. И вот этот парад, если можно так, конечно, вообще выразиться, это, безусловно, грубое нарушение данного запрета. Делали они это именно для того, чтобы их торжество над пленными засняли на множество камер и показали по телевидению, в первую очередь по российскому телевидению. Да, они в данном случае были уверены в своем торжестве и своей правоте и совершенно пренебрегали соответствующим запретам в международном праве. Они являются стороной конфликта. И к ним напрямую относятся соответствующие нормы и запреты международного гуманитарного права.
Ситуация в Луганске остается критической, сообщают городские власти. В городе слышны выстрелы, нет света, воды, связи. Город находится в изоляции. Медикаменты, продукты и топливо не поставляют уже долгое время. Также, по сообщению властей, не выплачиваются зарплаты, пенсии и другие социальные пособия. В Луганской области находится корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Жанна Беспечук.
И мы непосредственно побывали в населенных пунктах, которые сегодня определяются как освобожденные территории Луганской области. Мы побывали в прифронтовой зоне, это поселок Счастье, находится уже в административной черте города Луганск. Там, скажем так, уже звук разрывающихся градов слышен. И побывали в разных городах. Старобельск, Сватово, те города, где изначально не удалось скоростно закрепиться. Побывали в лагерях для беженцев, также тут есть лагерь основной в городе Сватово. А в освобожденных пунктах, я бы сказала, сейчас обстановка достаточно спокойная. Ну, во-первых, нет никакого гуманитарного кризиса, то есть если были какие-то перебои с поставками продуктов, медикаментов, то они все в сегодняшний день в основном уже не имеют места. Ну, то есть эти проблемы решены, наблюдаются патриотические подъем у людей. Они говорят о том, что глубинно переосмыслили свое отношение к пониманию собственной страны, родины, Украины и, в общем-то, ценность мира также осознали. То есть, такое...
Вы побывали в лагерях беженцев. А как сейчас устроена их жизнь? Как будет сейчас, вот в ближайшее время, складываться их жизнь здесь, в Луганске, потому что у многих из них разрушены дома?
Во-первых, они говорят о том, что фактически сегодня Луганск уже разрушен до такой степени и в такой мере, что быстрое возвращение к полноценной жизни в этом городе будет фактически невозможно. То есть ближайшая зима для Луганска, если он будет освобождаться, понадобится очень много времени на восстановление города, потому что, во-первых, люди отмечают то, что инфраструктура города крайне разрушена. Разрушена часть жилых домов, в городе действительно не хватает продуктов. На выходных последних раздавали российскую гуманитарную помощь. Нам удалось тоже пообщаться с людьми, которые знали, как это выглядело, говорят, что очень мало было. Не хватало, то есть то, что предложили, это вода и печенье, но этого сейчас людям мало. А гуманитарная помощь из украинских областей не пропускают город.
В понедельник сторонники так называемой Донецкой Народной Республики обстреляли из артиллерийских орудий территорию химического объединения имени Петровского в городе Петровской Луганской области. На складах, где хранятся запасы аммонита, артиллерийских боеприпасов и продуктов утилизации твердого ракетного топлива, возник пожар, который, по сообщению Службы национальной безопасности и обороны Украины, может повлечь за собой жертвы среди мирного населения и загрязнить окружающую среду. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Война в Донбассе. Близок ли коренной перелом? Обсуждают военный эксперт Александр Гольц, журналисты Павел Каныгин, Виктор Гержов, общественный активист Ольга Курносова.
Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 25 августа. Петербургский актер Олег Басилашвили призывает российское общество прекратить идеологическое преследование деятелей культуры и отказаться от использования термина «пятая колонна», применительно к тем, кто имеет отличное от российских властей мнение о ситуации на Украине. Объектом идеологических атак в последние недели стал певец Андрей Макаревич после выступления с благотворительным концертом перед детьми-беженцами на востоке Украины. Депутаты Государственной Думы и патриоты-журналисты призывают лишить Макаревича почетных званий и правительственных наград. С Олегом Басилашвили беседует корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Олег Валерьянович, свой первый вопрос я хочу задать вам об Андрее Макаревиче. Вы, конечно, в курсе, какие предлагаются меры в отношении него. Лишить наград, званий, называют фашистом, предателем. Как вы это воспринимаете?
Моим ответом руководит не корпоративный интерес, поскольку Макаревич работник культуры, так, грубо говоря. Он замечательный певец. В нашей Конституции есть строка, о которой говорится: культура в России свободна. Да? Значит, артист имеет право делать все, находимся в нормальных, не военных отношениях. Война не объявлена, она официально не идет. Почему Макаревич не может спеть в той стране, где у него давно запланированы концерты? Это первое. Второе. Он пел на Украине, с которой у нас сейчас напряженные отношения. Для кого он пел? Он пел для детей, которые находятся в страшном положении. Идет война, рвутся снаряды. И приезд любого певца, тем более Макаревича, это большая радость для тех людей, которые испытывают лишение и горе. Какое-то утешение. По-моему, это благородный поступок. Тем более, это бесплатный концерт, благотворительный. Ничего дурного тут нет. Мне говорят, ах, он пел для детей или там для кого-то, для зрителей, которые находятся на стороне центральной Украины, Киева. Ну и что? Он же пел для простых людей. Любые военные действия — это страшное испытание и горе для всех. Даже как для германского населения во время Великой Отечественной войны, так же и для советского населения во время той же самой Великой Отечественной войны. Вот если бы Макаревич пел в логове Гитлера в 43-44 году, да, это было бы изменой Родине, да. Но в данном случае этих параллелей даже проводить невозможно. Я не понимаю, каким образом можно требовать, почему, отъема всех наград, званий и прочего у Макаревича. Был такой случай, по-моему, в Советском Союзе, когда академика Сахарова хотели лишить всех его наград. Требовал это, по-моему, товарищ Суслов. Келдыш сказал, президент академии, что в принципе это невозможно. Правда, такой прецедент был в мировой истории. Гитлер в свое время хотел лишить награды Эйнштейна. На чем вся эта теория истории и кончилась? Вот так.
А что вы можете сказать о той пропагандистской кампании, которая развернута сейчас на российских центральных телеканалах? Я вспоминаю советские времена, и мне кажется, что тогда не было такой идеологической агрессии.
Ну, в советское время была сплошная пропаганда. От детских сказок до кинофильмов. Все это была сплошь пропаганда, поэтому мы к этому привыкли и считали это обычным делом. Даже как, допустим, в какой-нибудь газовой камере, в которой еще как-то можно дышать, люди говорят, ну что ж, таков воздух вообще. В данном случае сейчас, честно говоря, я очень мало смотрю телевизионные передачи, крайне редко. Но иногда приходится, включаешь, а там Соловьев или там еще кто-то. И набор людей, которые мне уже в зубах навяз, все те же самые люди, говорящие слова, за которые мне бывает просто стыдно. Почему это происходит? Думаю, что слово «патриотизм», которое часто сейчас звучит, воспринимается многими неправильно и крайне убого. Патриотом я могу назвать человека, который любит свою родину и делает все для того, чтобы она с его позиции, с его точки зрения была бы краше, лучше, богаче и счастливее. Один считает, что надо сделать так, другой считает, что надо сделать иначе. Но все это вызвано патриотизмом, любовью к своей стране, к своему народу. Поэтому говорить о тех, кто считает не так, как ты, что это пятая колонна, что это враги, ну, по-моему, это просто, ну, глупо, что ли. Вот так.
Вас не удивляет то якобы единодушие, с которым россияне поддерживают политические инициативы Владимира Путина? Рейтинг более 80%, введение продуктовых санкций против ЕС и США поддержали якобы 84% россиян и так далее. Как вы для себя объясняете это официально декларируемое единодушие?
Ну, во-первых, я не очень верю в эту цифру 84%, честно говоря. Потому что я беседую, езжу очень много, беседую со многими людьми, и из разговоров с ними, ну, не прямых, а косвенных, у меня складывается впечатление, что 84% – это цифра значительно завышенная. Но бог с ним, ну, допустим, 84%. Почему это происходит? Потому что Россию долго уговаривали в том, что она стоит на коленях, она поднимется. В каждом из нас очень сильно патриотическое чувство, чувство патриота, обиженного нашим окружением, нашими соседями. И вот теперь, когда мы, так сказать, как бы встали с колен, как нам кажется, и являем всему миру свою силу, это вызывает ликование. Понимаете, это все-таки какие-то детские ощущения того, что происходит вокруг. Я думаю, что то, что говорят о том, что наше сельское хозяйство может воспрянуть благодаря тому, что импорт не будет нам поступать. Возможно, оно и может воспрянуть, но для этого необходимы определенные условия. Условия, которые в свое время Егор Тимурович Гайдар создал для нашей пищевой промышленности. Ну, наоборот, он призвал всех к соперничеству и конкуренции с заморскими товарами, прежде всего с ножками Буша. И когда его спрашивали, как же так не помогать нашим, он говорит, сильные предприятия выживут и победят. Слабые, они никому не нужны. Зачем им помогать? Они только оттягивают и отсасывают деньги. И была создана система, благодаря которой сейчас, если войти в магазин, то все куриные, в кавычках, товары, это все производство нашей России. Нет ничего привезенного с Запада или из других стран. Это последствия реформы, которую провел Гайдар в этой отрасли сельского хозяйства. Вот если подобные вещи будут сделаны и сейчас, я убежден, что наше сельское хозяйство, прежде всего фермерство, а отдельные фермеры могут объединяться в союзы, называйте их как хотите, коллективными хозяйствами, колхозами, покупать технику на двух, на трех, на пятерых хозяев и так далее, ради бога. Да, это может произойти. Но если мы начнем действовать в сельском хозяйстве так же, как действовали при советской власти, ну мы знаем, чем это все кончается. Пустыми прилавками и высокими ценами. Или низкими ценами и абсолютно пустыми прилавками. Вот так. Так что я надеюсь, что, может быть, действительно прав Владимир Владимирович, говоря о том, что это поможет нашему сельскому хозяйству встать на ноги и завалить страну продукцией. Дай бог, дай бог.
У вас нет ощущения наступающей в стране катастрофы, ощущения темного исторического тупика, в котором оказалась страна и ее президент?
Я думаю, что очень выгодно определенным силам нагнетать напряженность, говоря, что мы в кольце врагов, что необходимо подтянуть пояса, что многого не хватает, потому что идет война вот такого рода. Это очень выгодно многим для того, чтобы списать наши экономические провалы на войну. Мне кажется, что вот в этом, ну, может быть, не все дело, но очень много от этого зависит.
Вам не поступают предложения с той или иной стороны участвовать в каких-либо политических акциях или подписывать какие-либо декларации?
Нет. Нет никаких предложений в этом отношении мне не поступает. Мне уже 80 лет, какие там акции, куда мне. Вот. Но я просто наблюдаю за всем, что происходит, и слушая радио, и глядя на телевизионный экран. Но делаю какие-то свои выводы. Возможно, они неправильны во многом. Но что касается, например, Макаревича, тут я имею твердую позицию. Это позор, травля великого, прекрасного музыканта и поэта за то, что он имел концерт благотворительный для людей, страдающих во время военных действий. В этом ничего плохого нет.
Олег Аврьянович, а что бы вы могли бы сказать президентам Украины, России, президентам европейских стран и президенту Соединенных Штатов Америки?
Если мы вот сели бы все вместе, да, там, я бы им мог сказать приблизительно следующее. Слушайте, братцы, как вам не стыдно, а? Вы выясняете свои политические позиции, амбиции. Вы что, не понимаете, что гибнут люди? И с той, и с другой стороны. Вы что, не понимаете, что льется кровь? Что детей разрывают снарядами? Что умирают братья, сестры, старухи, старики, все? Ну, стоит ли вот ваша амбициозность вот этой крови, которую вы льете на полях сражений? Стыдно просто, ребятки. Вот и все. Прекратите эти немедленно и плюньте на свое самолюбие, честолюбие, кто начал, кто окончил, как окончили. Прекратите и все, раз и навсегда. А не то плохо вам будет, учтите. Ну вот что-то вроде этого я мог бы, наверное, им сказать.
Петербургский актер Олег Башилашвили в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Резункову. В Польше ищут выхода пути из создавшейся в связи с российским эмбарго ситуации. Она привела к избытку овощей и фруктов на внутреннем рынке. Проводятся как экономические мероприятия, так и акции идеологического порядка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Куплю все же яблок, хотя они пока и не дешевые. Назло Путину довелось услышать на днях в одном из варшавских магазинов от пожилой женщины-пенсионерки, которая сказала это, скорее всего, самой себе, положив в корзину несколько яблок. Общенациональная общественная компания, которую активно поддерживают средства массовой информации, действует. Оживились и производители сидра. Для этого слабого алкогольного напитка, который до сих пор был в Польше мало популярен, собираются теперь создать особые условия, чтобы опять же поддержать производителей яблок. Однако, принимая во внимание то, что Польша является третьим в мире производителем яблок, самим полякам употребить весь их запас навряд ли удастся. А ведь в результате санкций пострадают также и производители перца, помидоров, капусты и так далее. Всего в Польше останется мяса, продуктов примерно на 800 миллионов евро. Столько составлял экспорт в Россию запрещенных ныне польских товаров в минувшем году. Россия находится на втором месте после Европейского Союза по количеству экспорта продуктов, и в этой сфере работают около 9 тысяч польских фирм. Хотя российское эмбарго для Польши наверняка не будет смертельным, однако небольшой спад в росте валового внутреннего продукта в связи с этим все же возможен, предупреждают экономисты. Экспортеры ищут новые рынки сбыта, а Европейский Союз уже выделил 125 миллионов евро на компенсации фермерам, пострадавшим от эмбарго. Этого, однако, мало. То, что не удастся продать и использовать как-то иначе, придется переработать на удобрения. Но прежде всего, спелые овощи и фрукты уже передаются благотворительным организациям, так, чтобы те могли раздать их нуждающимся. Компенсации за передачу благотворительным организациям будут финансироваться Европейским Союзом, и их ставки выше, чем те, которые выплачиваются за вывод овощей и фруктов с рынка и непищевую переработку. Так что я призываю постараться прежде всего передать непроданные качественные продукты на благотворительные цели, заявил министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. По его словам, на рынке останется около 1 000 000 тонн овощей и фруктов, которые не удастся продать на экспорт, поэтому на благотворительные цели нужно направить их как можно больше, для начала, по крайней мере, 100 тысяч тонн. Часть, как считает министр, можно было бы передать безвозмездно Украине, однако для этого нужно еще выяснить, каким образом подобные процедуры регулирует законодательство Европейского Союза. Кроме того, непроданные на экспорт овощи и фрукты будут направляться в столовые школ и детских садов, где такому товару особенно рады, ведь яблоки и груши помогут заменить вредные для здоровья чипсы и различного вида шоколадные батончики. Польские власти ведут переговоры также с Белоруссией и Казахстаном, союзниками России, которые эмбарго на продукты из Европейского Союза, однако, не ввели. Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. Я уже был в Белоруссии по вопросам торговли и встречаюсь с послом Казахстана. Мы хотим на постоянной основе согласовывать с этими государствами тему расширения присутствия на их рынках. Реакция положительная. Условие одно – совместные польско-белорусские и польско-казахские инвестиции в системы складирования и переработки. А к этому мы готовы. Наши бизнесмены уже в ближайшее время направятся на переговоры по этому вопросу. Конечно, белорусские и казахские рынки никак не являются настолько обширными, чтобы полностью поглотить польский и не только польский экспорт в Россию, поэтому неофициально уже говорят о реэкспорте, то есть, проще говоря, о возможном массовом переклеивании этикеток с Made in Poland на Made in Belarus или Казахстан. Вопрос в том, насколько России будет выгодно закрывать глаза на подобные махинации. В последние дни заговорили также о неофициальных санкциях, касающихся транзитных перевозок товаров через страны Европейского Союза. Здесь Польша, по предварительным подсчетам транспортников, могла бы потерять примерно 700 миллионов евро в год, причем разрушился бы формировавшийся многие годы рынок транспортных перевозок. Мы уже получаем первые сигналы о том, что пограничники, таможенники и другие службы Российской Федерации практически пытаются расширить санкции также на транзитные перевозки, которые выполняют не только польские перевозчики. Это классический пример нарушения всех соглашений. Я лично намерен говорить об этом на всех возможных дипломатических уровнях, ведь наихудшим вариантом для отношений между таможенным и Европейским Союзами было бы добавить к эмбарго еще элементы транспортной войны. Это на многие годы могло бы испортить нам нормальные торговые отношения, заявил вице-премьер Польши Януш Пехотинский. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 25 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Новым президентом самопровозглашенной Республики Абхазии избран Рауль Хаджимба. В Чехии опубликованы воспоминания командующего советской армией вторжения 68 Александра Майорова. В Красноярске вступил в силу запрет чиновникам местной мэрии пользоваться иностранными интернет-сервисами. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, понедельника, 25 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Украинские военные сообщают, что утром понедельника колонна российских войск вошла на территорию Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сообщение о вторжении российских войск на Украину дезинформацией. Москва планирует уже на этой неделе отправить новый гуманитарный конвой для жителей юго-востока Украины. Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Премьер-министр России Дмитрий Медведев переназначил Владимира Якунина главой компании «Российские железные дороги». На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в самопровозглашенной Республике Абхазия, по предварительным данным, победил лидер оппозиции Рауль Хаджимба. Правительство Франции ушло в отставку после того, как министры от левых партий призвали кардинально изменить экономическую политику. Киевский руфер Григорий заявил, что забрался на крышу высотного здания Московского государственного университета в честь Дня независимой Украины. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 25 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в самопровозглашенной Республике Абхазия, по предварительным данным, обнародованным в понедельник, победил лидер оппозиции Рауль Ханджимба. Он уже три раза безуспешно пытался стать главой непризнанной республики и смог наконец-то добиться своей цели благодаря досрочным выборам, назначенным после добровольной отставки в июне этого года президента Александра Анквабы. Анквабы ушел в отставку под давлением оппозиции, требовавшей проведения политических реформ, в том числе ограничения полномочий главы государства. О том, сможет ли Ханджимба удовлетворить запрос абхазского общества на перемены, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову рассказал абхазский журналист, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Уже где-то к полуночи уже было понятно, что Рауль Ханджимба побеждает в первом туре. Уже и соперники Рауля Ханджимба, они уже поздравили его. Каких-то сомнений по поводу там честности этих итогов абсолютно нет никаких, даже у проигравших.
Рауль Ханджимба ведь уже не первый раз и не второй даже пытается стать президентом Абхазии. Как вы думаете, почему, что позволило ему добиться этой цели вот только сейчас?
Он четвертый раз баллотировался. Самый, наверное, большой плюс, который у Ханджимба был, это все-таки такое упорство. Он был единственный из всех этих кандидатов, который имел богатый опыт политической борьбы. Все его соперники, они в основном либо действующие там силовики, либо бывшие силовики, но практически абсолютно не имевшие никакого опыта в публичной политической деятельности. Кроме того, и Ханджимба в свое время возглавлял там разные важные посты, начиная там от главы службы государственной безопасности, министра обороны, был премьер-министром и так далее. То есть и потом уже вице-президентом был. То есть у него в этом плане есть опыт. И я думаю, много было еще других составляющих. Просто народ устал от этой власти, которая существовала там последние 10 лет. И я думаю, общество просто уже, наверное, решило, что пора как-то кардинально менять вот эту властную пирамиду. Очень много протестных голосов было за Рауля Ханджимба. И я думаю, здесь, кроме того, еще сыграл фактор того, что вот как бы он единственный, наверное, реально как бы убедил общество в намерении провести реформы.
Можно ли, если вспомнить действия Ханджимбы во власти, когда он не был президентом, говорить о том, что он действительно выполнит требования оппозиции, что в Абхазии уменьшится, скажем, коррупция при распределении выделенных России средств, и что он оправдает в какой-то мере те ожидания, из-за которых, собственно, ушел, был вынужден уйти в отставку летом предыдущий президент Анквап?
У Ханджимбы заметно хватает там разных минусов, но я думаю, даже его соперники не очень могут сказать о том, что Ханджимба в этом плане как бы имел бы что-то. Да, какую-то подмоченную репутацию, когда он работал там на госслужбе, и как бы на него не было вообще реально какого-то компроматов. А многие те, которые, допустим, не голосовали за Ханджимба, они всегда говорили, да, он хороший парень, да, он честный, но вот они там, их там не устраивало, там какие-то кружения и так далее, там подобное. Или их для себя они говорили, ну вот мы вот больше за стабильность.
Должна ли Москва быть довольна результатами этих выборов на фоне информации о том, что Ханджимбу курировал Владислав Сурков в Москве, собственно, человек, который отвечает за Абхазию в Кремле?
Кремль в реальности мало на кого ставил. То есть, ну, скорее всего, абсолютно все равно, кто будет президентом, так как любой избранный на выборах в Абхазии человек, он так или иначе выстраивал бы с Москвой нормальные отношения. То есть выбрали бы там, условно говоря, там Кишмария, Дяшба или Джания. Кремль также абсолютно согласился бы и каких-то особых эмоций по этому поводу не испытывал бы.
Правильно ли я понимаю, что кто бы из них не победил, в какой-либо форме вопрос о более тесных отношениях с Россией, в частности о присоединении к России в Абхазии, даже не поднимается?
И вряд ли поднимется. Я думаю, если вдруг кто-то, или тот же Ханджимба, вдруг там на инаугурации своей там заявит о том, что нам нужно Абхазии там вступить в состав России, это, я думаю, придется объявлять о новых выборах. То есть эта тема абсолютно как бы непопулярна. Да, Россия это главный, единственный партнер, друг и так далее, но вот как бы в вопросах независимости здесь, конечно же, это особая тема, которая какой-то ревизии никак не подлежит.
Что с отношениями с Грузией? Можно ли здесь ожидать каких-то подвижек в сторону более тесного сотрудничества, особенно учитывая, что со стороны Грузии в последнее время идут вроде бы такие сигналы, такие желания как бы наладить отношения с Абхазией?
Ну, не думаю, что сейчас какие-то особые подвижки в этом вопросе будут. Эти как контакты, они вот есть представлены там на женевских переговорах, но там тоже такой формат очень узкий, чего можно достичь. Я не думаю, что при нынешней ситуации в мире, там, в регионе и так далее будет что-то кардинальное. Это может произойти, если опять произойдет какой-то новый геополитический излом, и может быть что-то там будет меняться. Сейчас же, и это можно было видеть по самой выборной кампании, грузинская тема, она практически мало присутствовала. То есть никто не спрашивал, будете вы налаживать там отношения с Грузией и так далее. То есть это общество как-то не волновалось и понимали, что это как бы такой не самый главный аспект. То есть Грузия нас не признает при любых раскладах, а другого Абхазии по большому счету от нее и не надо. Эта повестка дня практически исчерпана.
Об итогах выбора президента Абхазии говорил главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. В Грузии внимательно следят за развитием событий в Абхазии. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили предложил абхазскому руководству начать диалог с чистого листа. Это цитата. Впрочем, сами выборы Тбилиси считают незаконными, а риторика новых властей в этом отношении мало чем отличается от бескомпромиссной фразеологии, которая звучала во время правления Михаила Саакашвили. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В президентских выборах принимали участие не все граждане Абхазии. Около 20 тысяч избирателей грузинской национальности, проживающие в Гальском районе, были лишены такой возможности. Их исключили из списков избирателей решением специальных комиссий на том основании, что они в свое время якобы получили гражданство Абхазии незаконно, не отказавшись от гражданства Грузии. Сами гальцы до сих пор утверждают, что никакого иного гражданства у них нет. Причем жителей Галии исключили из избирательных списков до того, как лишили абхазского гражданства. Именно в этом ракурсе, в первую очередь в Грузии, и рассматривали президентские выборы в Абхазии, как очередное свидетельство дискриминации местных грузин. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил лидер грузинских беженцев из Абхазии, председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава.
Это одним словом можно охарактеризовать. Это дискриминация. В самом глубоком смысле этого слова. Вы знаете, что Хаджимба 3 раза пытался стать президентом, и 3 раза была его попытка неудачной. Он считал, что именно как раз Гальский район, Кварчели, Чанчили ему не дают голосов. И поэтому уже когда была поддержка Москвы, он имел такую власть, как говорится, выключить этих людей с выборов, использовав какую-то выдуманную причину.
Власти Грузии не могли не реагировать на общественное мнение. Поэтому оценки президентских выборов со стороны нынешних властей мало чем отличались от звучавших во время правления Михаила Саакашвили и национального движения. Правительство Грузии, в том числе МИД, осудили выборы, назвав их нелегитимными и не отражающими мнение многонационального народа Абхазии. Министерство иностранных дел отрапортовало, что усилиями посольства Грузии в Турции удалось на время приостановить работу избирательного участка в Стамбуле. В дом одного из лидеров абхазской диаспоры, где был открыт избирательный участок, нагрянула полиция. Впрочем, вскоре участок вновь заработал. И только в заявлении государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Пааты Закарейшвили можно было уловить новые ноты. Госминистр тоже назвал выборы нелегитимными, поскольку они проходят на оккупированной территории, и в них не участвовали грузинские беженцы, а также и грузины, проживающие в Гали. Но в то же время заметил, что выборы сами по себе важны, как показатель настроений и предпочтений значительной части людей, проживающих в Абхазии. Незадолго до выборов премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили предложил начать отношения с Абхазией с чистого листа. Это предложение он озвучил в ходе праздника Дидгороба, честь победы царя абхазов и грузин Давида IV Багратиона над сельджукским войском в 1121 году. Правда, премьер в своем выступлении не уточнил, вокруг каких тем и приоритетов может вестись диалог. Один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», член парламента Леван Бердзенишвили, В интервью «Радио Свобода» дал понять, что в Тбилиси не питают иллюзии относительно возможности вести хоть в какой-то степени продуктивный диалог с Раулем Хаджимба, который считается наиболее жестким и непримиримым абхазским политиком.
Приглашение было сделано не господину Хаджимба, а Абхазии в целом. Так что мы надеемся, что там найдутся светлые головы, которые пойдут на переговоры. Что касается господина Хаджимба, этот человек меньше всех расположен к диалогу с грузинской стороны, хотя ничего этого не меняет. Наше предложение остается в силе. Мы можем начать переговоры с Абхазией с чистого листа, несмотря на то, что это были неправомерные, никакие не выборы. И я не могу сказать, насколько Хаджимба националист, может он абхазский националист, может он русский националист, но явно не тот человек, который склонен к переговорам с грузинской стороны. Мы знаем, что эти вопросы можно решить только мирным путем. И мы будем стараться иметь отношения с любыми людьми, которые фактически представляют интересы Абхазии.
Впрочем, оппозиция из числа соратников экс-президента Михаила Саакашвили упрекает власти в том, что никакой внятной программы разрешения абхазской проблемы у правящей коалиции до сих пор нет. А заигрывание с Москвой, как и попытки внести изменения в закон об оккупированных территориях в части смягчения санкций за незаконный переход границы на этих участках, по мнению оппозиционеров, лишь подрывают усилия международного сообщества по непризнанию Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 25 августа. Российская внутриполитическая хроника. В Красноярске вступил в силу запрет чиновникам местной мэрии пользоваться Фейсбуком, Твиттером, почтой Google и другими иностранными сервисами и сайтами всемирной паутины. По официальной версии, запрет никак не связан с санкциями стран Запада против России. На самом деле действует уже давно. Просто за его исполнением никто толком не следил. Из Красноярска корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
В красноярской мэрии уверены, использование таких ресурсов, как Google, Facebook, Twitter и почтовых сервисов, находящихся не на российских доменах, может нанести непоправимый вред, поскольку эти платформы созданы для противодействия политике государственной власти России. По словам заместителя руководителя Управления информатизации и связи администрации Красноярска Юрия Жмуйдина, ограничение в использовании иностранных сайтов служащими мэрии было принято еще в 2007 году, поэтому сегодняшние меры не стоит связывать с ответными санкциями на действия Америки и Европы в отношении Российской Федерации, как предполагают некоторые представители красноярской общественности.
Некоторые сотрудники используют те ресурсы, которые не предусмотрены политикой безопасности. Для приведения в соответствие политики безопасности как раз и был подготовлен рекомендации сотрудникам, чтобы все перешли в соответствие и использовали те ресурсы, которые разрешены на данный момент. Для служебного использования есть определенные ресурсы, которые доступны сотрудникам. Используя официальный домен, официальный адрес электронной почты, мы вполне можем защититься и жителям дать гарантию, что это официальный ответ от администрации города.
С одной стороны, запрет на хранение служебной документации в сети действительно выглядит разумным. Однако, по мнению политолога Сергея Комарицына, другой пункт этой рекомендации для чиновников может негативно сказаться на различных проектах не только городского масштаба, но и федерального.
Когда чиновникам запрещено использовать поисковые системы, Google, социальные сети, Facebook там и так далее, то, на мой взгляд, это из области психиатрии, потому что в любой социальной сети сейчас можно найти страницы каких-то бюджетных организаций, наших театров, музеев, каких-то проектов, скажем, вот Универсиада 2019 года, ведь это одна из форм продвижения и в этих самых социальных сетях, где находятся миллионы пользователей. И тем самым, запрещая использовать эти сети, чиновники сами себя лишают дополнительных возможностей продвижения этих же самых проектов. Да и вообще, мне кажется, что это решение принимали люди, которые принципе, не знают, что такое интернет.
Из-за ограниченного доступа к некоторым интернет-платформам пострадают депутаты городского совета, на которых эти запреты не распространяются. Ведь интернет-канал в здании общий. При этом, по словам вице-спикера городского совета Красноярска Александра Глескова, сами депутаты, наоборот, выступают за максимальную открытость в работе администрации города. И сам он за все время своей работы еще ни разу не сталкивался с документацией, подпадающей под категорию государственной тайны.
Максимальное количество информации о деятельности власти вообще должна быть в открытом доступе. Что касается секретной какой-то информации, ну, ей обладают отдельно взятые должностные лица. Все, что касается регулирования работы с этой информацией, оно очень жестко регламентировано. И там есть уголовная ответственность за разглашение этой информации. На мой взгляд, просто в администрации города там слишком увлеклись вот этой информационной безопасностью. Просто сами себе чиновники придумывают работу. Кроме ненужной суеты какой-то, это никакой пользы не приносит. Какой смысл-то бегать друг за другом и проверять, кто какой почтой пользуется? Есть просто границы какие-то разумного. Ну, можно накрыть все здание каким-то там куполом вода и там газа непроницаемым и сказать, что мы таким образом обеспечиваем там экологическую, радиационную, еще какую-то безопасность. Но для этого должны быть какие-то угрозы объективные. Вот я не помню примеров, чтобы кто-то взломал почту рядового чиновника и получил из нее какие-то страшные секреты. А если никаких угроз объективно нет, то само по себе занятие борьбой с ними – это просто самозанятость чиновников.
Многие скептически относятся к введенным запретам, поскольку ничто не мешает чиновникам воспользоваться вражескими сайтами в рабочее время со своих личных мобильных устройств. В таком случае контроль за использованием веб-ресурсов в рамках введенных ограничений становится абсолютно невозможным, и любая информация может попасть в открытый доступ. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказываю о событиях в сфере средств массовой информации. Центральные российские каналы в своих репортажах в минувшие выходные решили рассказать об изнанке украинской пропаганды, для чего использовали материалы, обнародованные некой группой хакеров под названием «Киберополчение Новороссия», которая, как утверждается, взломала почту главного редактора популярного украинского портала «Цензор.нет» Юрия Бутусова. Бутусов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову заявил, что эта атака на него и его портал – следствие объективного освещения ситуации на востоке Украины.
Вот выдержки из материалов российских телеканалов, посвященных украинской прессе, «Цензорнет» и Юрию Бутусову. «Вести». То, что журналистам поступают прямые указания из Киева о том, как надо освещать события, подтверждает и переписка главного редактора украинского портала «Цензорнет», который недавно опубликовали хакеры.
Близость выборов чувствуется и по ожесточенности информационной войны, которую уже начали между собой украинские олигархи. Украинские хакеры, именующие себя киберополчением, вскрыли почтовый ящик одного из самых известных пропагандистов Киева, главного редактора сайта «Цензорнет» Юрия Бутусова.
Теперь стало очевидным, что ресурс был изначально предназначен для выполнения исключительно политических заказов. Если до войны на Юго-Востоке порталу удавалось оставаться в рамках приличий, то карательная операция окончательно расставила приоритеты.
Первый канал. В переписке немало и другой информации, из которой любому человеку понятно, что о достоверности того, что публикуют украинские СМИ, никто даже не думает. Главное – пропагандистский эффект. Сам Юрий Бутусов, которого в репортаже «Вестей» назвали, цитата, «одним из самых известных пропагандистов Киева», в интервью «Радио Свобода» заявил, что никакие его почтовые ящики не взламывались и назвал все произошедшее смешной историей.
Самое забавное, та почта, которую там делали якобы моим адресом, да, мне не принадлежит. Я этот ящик не открывал. У меня совершенно другие ящики с другими названиями. Кто-то, используя мое имя, создал себе, зарегистрировал ящик на некого Юрия Бутусова. Написал туда полный бред. И теперь считают, называют, что это мой ящик. Таким же путем я мог бы создать ящик Владимира Путина, написать от него кучу гадостей на имя Дмитрия Медведева, а потом подавать это как реальную информацию. То есть очевидный фейк, просто информационная война, которая ничего общего не имеет с работой средств массовой информации.
В репортаже телеканала «Вести», который был посвящен вам, в частности, говорилось, что основным заказчиком материалов на вашем сайте ранее был олигарх Игорь Коломойский.
Коломойский не имел никакого отношения к цензорной и не имеет сейчас. Наш источник финансирования – это реклама, это не какие-то поступления карманные. Чтобы вы понимали, у меня коллектив «Цензорнет» – это 8 человек и еще 2 внештатных редактора. Ну, какие там нужны олигархи? Это, наверное, для того, чтобы финансировать телеканал «Вести», нужны олигархи. То есть я считаю, что это просто операция российских спецслужб против «Цензорнет», поскольку мы, как русскоязычный ресурс, пользуемся все большей популярностью в России. Вот, растет число наших российских читателей. Россия для того, чтобы дискредитировать «Цензорнет» как источник информации, решила такую провести очередную спецоперацию. Ни слова правды в этом нет. В современном информационном обществе любая ложь, даже если это абсолютная ложь, но если ее тиражируют все государственные телеканалы и все прикормленные кремлевские СМИ, она приобретает такой вид, будто бы нет дыма без огня. А вдруг что-то в этом правда? Так вот, самое сложное для людей понять, вместить в сознание, что все, что им закачивают через российское государственное телевидение, это 100% ложь. Оно специально подается для того, чтобы закачать мозги какую-то порцию дерьма, которую люди должны принимать за реальность.
Связано ли это с тем, например, что вы много сообщаете о ситуации на востоке Украины?
Да, прежде всего цель этой операции – дискредитировать цензор как источник информации о происходящем в Украине и в Донбассе. Мы занимаем в украинском рейтинге интернет-СМИ, в рейтинге BigMirNet первую позицию. Хотелось бы российским спецслужбам, чтобы этого не было. Да? Мы занимаем первую позицию именно потому, что мы отражаем объективную ситуацию на Востоке. Поэтому растет число читателей, растет число россиян. У нас в день бывает по 300 тысяч заходов из России.
Это был главный редактор украинского издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В пражском издательстве «Молодо фронта» в дни, когда в Чехии вспоминают о вторжении в августе 1968 года войск стран Варшавского договора на территорию Чехословакии и подавлении пражской весны, вышла книга воспоминаний бывшего командующего одной из советских армий вторжения Александра Майорова. Генерал армии, ветеран Второй мировой войны, участник войны в Афганистане, после оккупации Чехословакии Майоров в течение 4 лет командовал центральной группой войск. Книга «Вторжение» написана на основе интервью, которое в конце 90-х годов записал с Майоровым обозреватель радио «Свобода» Владимир Ведрашко. Эти интервью собраны вышедшей в 98-м в издательстве «Права человека» книги мемуаров. Они же дали материал для цикла исторических передач «Радио Свобода. Железные голуби мира». Владимир, каковы обстоятельства выхода воспоминаний Александра Майорова? Он уже скончался в 2008 году на чешском языке.
Интерес к книге проявлялся еще с самого начала работы над ней. Так получилось, что прошло много лет со дня выхода в Москве этой книжки. И вот несколько лет назад ко мне обратился чешский переводчик, который изъявил желание перевести книгу и предложить ее чешскому издательству. Я согласился, и он проработал несколько лет, затем книга редактировалась.
Это фактически репринт русскоязычного издания на чешском языке.
Что касается текста книги, это перевод. Что касается иллюстраций и оформления, издательство внесло свою лепту, дополнило фотографиями из чешских архивов.
Уже больше 40 лет прошло со времени вторжения. Для чехов по-прежнему эта тема является общественно важной, и каждый год в связи с годовщиной происходят какие-то все новые и новые события. Вам понятно, в каком направлении идут вот эти чешские размышления о вторжении советском? Меняются ли акценты?
Все эти годы, последние 15 лет, сколько я слежу за тем, как чехи изучают свою историю последних десятилетий, а эта история совпадает с коммунистической историей Советского Союза и посткоммунистической, я замечаю одно и то же направление мыслей. И вот я думаю, что это сравнимо с поисками истины, которые вообще свойственны человеку. Чехи пытаются понять свою историю так же, как любой человек в течение своей жизни пытается понять себя. Что он делал правильно, где он солгал. И ведь эти поиски зачастую ведут к одному и тому же результату. Но человеку как молитву надо прочитывать, вот по пятницам, там, по воскресеньям, так и возвращаться к одним и тем же событиям своей жизни для того, чтобы их снова прочитать, снова проговорить. Это такие нравственные опоры, нормального человеческого сознания.
Давайте послушаем сейчас архивную запись, в которой генерал Майоров дает некоторые моральные оценки своей деятельности и операции вторжения.
Вот любого иностранного солдата на свою территорию, он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Нацдар, Нацдар», то когда мы входили 21 августа, «Нацдар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были. Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность. Но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли прок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас, в конце своей жизни, могу отрекаться от того, что я делал? Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись, увеличу в 2 раза». То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва первой степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Вот так.
Архивная запись «Радио Свобода», генерал Майоров. Владимир, скажите, пожалуйста, у генерала, на ваш взгляд, были сомнения в воинской доблести, собственно, и советских войск?
В книжке он извиняется и просит прощения у 3 чехов, которых ему привели в кабинет, он им угрожал расстрелом. И вот он пишет: «Если вы живы, пани Немцева, пан Кубичек и пан Нелепко, пусть запоздало, через 30 лет. Я, старый человек, прошу у вас прощения за ту душевную травму, которую вам нанес. В тот день я пал так низко, как не следовало бы падать уважающему себя генералу, да и вообще человеку. Простите меня». Генерал Майоров был очень интересным человеком. Он был противоречивой фигурой, но в данном случае он нас интересует не как противоречивая личность, а как крупный военачальник, который неизбежно испытывал сомнения, раскаяние или гордость офицерскую, генеральскую. И это-то и составляет и драму его жизни. И, наверное, я вот думаю о тех военных, которые сейчас воюют, наверное, это свойство каждого военного человека. Он говорил мне: «Вспоминая о первом советском солдате, погибшем во время вторжения в Чехословакию, при том, что он погиб, в общем-то, по нелепой случайности, отнюдь не от рук врага, трагическая нелепость, конечно, но сколько их еще может случиться, когда все происходящее сопряжено с движением гигантской военной машины, растаптывающей, ломающей на своем пути многое, что могло бы жить?» Из уст боевого генерала, привыкшего мыслить большими категориями, такое признание, я думаю, дорогого стоит. То есть он задумывается о том, как эта машина все сминает. Он понимает это.
А сомнения в верности движения этой машины?
Он был преданным советским генералом, он был преданным своему советскому руководству, идеям социализма, и эта преданность... И это важно заметить. Она, на мой взгляд, его ослепляла, потому что сказки о том, что на пороге Чехословакии стоят войска НАТО, и сейчас они вторгнутся, если мы не вторгнемся, это он мне повторял много раз. Я не нашел в исторических книгах подтверждения этому.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 25 августа был обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. В Праге в дни очередной годовщины советского вторжения в Чехословакию вышли его записи воспоминаний генерала Александра Майорова. Вот так обстояли дела в понедельник, 25 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода. Facebook.org, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».